крылатый степной восточный ветер был горек и духовит. Он дышал жаром раскаленного чернозема, пьянящими запахами всех полегших под солнцем трав, но уже чувствовалось приближение дождя. Тянуло пресной влагой от дона, почти касаясь земли раздвоенными остриями крыльев, чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесье парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик. По левому берегу Дона две повстанческих дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться. Несмотря на то, что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти беспрерывный ожесточенный огонь. Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было. Зарезали двух приблудившихся телок, кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был 10-саженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшийся сотни, и Христоня на ловле постоянно ходил от глуби, выхваляясь, будто нет такого озера в лугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив: «Воняет от тебя, как от дохлого сама! С тобой тут, ежели еще сутки пожить, так потом всю жизнь душа не будет рыбы принимать». Христоне вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил: «Стало быть, Аникей, в тебе глиста есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натощак, а?» Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил. Стычки продолжались у них изо дня в день. Но, в общем, сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова. Узнал ли от хуторных казаков Степан, или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался нести караульную службу. Безвылазно лежал в землянке на черной тавреной полсти, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропщущий лесной шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку. При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил: «Разыщи в Вешках Аксинью и моим словом скажи, чтобы пришла меня проведать. Скажи, что обовшивил я, рубахи и портки не стираны. И к тому же скажи», — Степан на миг приумолк, хороня под усами смущенную усмешку, закончил, — «скажи, что, мол, дюжи соскучился и ждет скорости». Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размолвки с Григорием она жила по-прежнему у тетки. Аникушка добросовестно передал сказанное ему Степаном, но для вящей внушительности добавил от себя, что Степан грозил сам прийти в Вешенскую в случае, если Аксинья не явится в сотню. Она выслушала наказ и засобиралась. Тетка наспех поставила тесто, напекла бурсаков, А через 2 часа Аксинья, покорная жена, уже ехала с Аникушкой к месту расположения татарской сотни. Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пытливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет. Они разговаривали, сидя в землянке. Все время им мешали казаки. Входил то один, то другой. Пришел Христоний, тут же расположился спать. Степан, видя, что поговорить без посторонних не удастся, неохотно прекратил разговор. Аксинья обрадованно встала, торопливо развязала узелок, угостила мужа привезенными из станицы бурсаками и, взяв из походной сумы Степана грязное белье, вышла постирать его в ближнем узге. Предутренняя тишина и голубой туман стояли над лесом. Клонились к земле, отягощенные росою травы. В музгах недружно квакали лягушки, и где-то совсем неподалеку от землянки, за пышно разросшимся кленовым кустом, скрипуче кричал карастель. Он на минутку умолк, а потом, еще не успела выпрямиться примятая босыми ногами Аксиньи трава, снова подал голос, и в ответ ему горестно откликнулся поднявшийся из музги чибис. Аксинья скинула кофточку, стеснявший движение лиф, по колено забрела в парно-теплую воду музги и стала стирать. Над нею роилась мошкара, звенели комары. Согнутый в локте, полной смуглой рукой, она проводила по лицу, отгоняя комаров. Неотвязно думала о Григории, об их последней размолвке. «Может, он за раз уже ищет меня? Нынче же ночью вернусь в станицу», — бесповоротно решила Аксинья и улыбнулась своим мыслям о том, как она встретится с Григорием и каким скорым будет примирение. И диковинно, последнее время думая о Григории, она почему-то не представляла его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу, неистребимыми следами пережитых за годы войны решений. А тот, прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ. И от этого Аксинья испытывала к нему еще большую любовь и почти материнскую нежность. Вот и теперь, с предельной ясностью восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задышала, заулыбалась, выпрямилась и, кинув под ноги недостиранную рубаху мужа и ощущая в горле горячий комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула: «Вошел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!»
Thank you.
Слезы облегчили ее, но после этого голубой утренний мир вокруг нее словно бы поблек. Она вытерла щеки тылом ладони, откинула с влажного лба волосы и потускневшими глазами долго и бездумно следила, как крохотный серый рыбник скользит над водой, исчезая в розовом кружеве вспенившегося под ветром тумана. Выстирав белье, развешал его на кустах, пришла в землянку. Проснувшийся Христоний сидел около выхода, шевелил узловатыми искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном. А тот, лежа на полсте, молча курил, упорно не отвечая на Христонины вопросы. «Ты думаешь, стало быть, что красные не будут переправляться на эту сторону? Молчишь? Ну и молчи. А я думаю, что не иначе будут они силоваться на бродах перейти. Беспременно на бродах, а кроме им негде. Или, думаешь, могут конницу в плынь пусти? Чего ж ты молчишь, Степан? Тут, стало бы, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак». Степан даже привскочил, сердцем ответил: «И чего ты привязался? Удивительный народ! Жена пришла проведать, так от вас отбою нет. Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться». «Нашел с кем гутарить». Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптанные чирики, вышел, больно стукнувшись головой о дверную перекладину. «Не дадут нам поговорить тут. Пойдем в лес», — предложил Степан. И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним. Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшанника в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающе перемигиваясь, посмеиваясь и притворно вздыхая. Аксинья прошла мимо них, презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но едва лишь шедший позади Степан поравнялся с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал: «С праздничком вас, разговемшись!» Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой, возвращающимися из лесу. Это ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо. Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, годливо морщась и от воспоминания о только что испытанной близости к мужу и от похабных замечаний его товарищей. С первого взгляда Степан распознал ее настроение, сказал примиряюще: «Ты не серчай, Ксюш, на этих жеребцов. От скуки они». «Не на кого серчать-то», — глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке, торопливо вынимая из нее все, что привезла мужу. И еще тише: «На самую себя серчать бы надо. Да сердца нет». Разговор у них как-то не клеился. Минут через 10 Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в вёшки», — подумала она. И тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее Степаново белье. Долго чинила сопревшие от пота рубахи и сподники мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с полдня солнце. В этот день она так и не ушла. Не хватило решимости. А на утро, едва взошло солнце, стало собираться. Степан пробовал удержать ее, просил погостить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал уговаривать, Только спросил перед расставанием. В вёшках думаешь жить? Пока в вёшках. Может, осталось бы при мне. Негоже мне тут быть с казаками. Оно-то так, согласился Степан, но попрощался холодно. В эту ночь около хутора Малого Громчонка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотах. Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах самогон. К полуночи все перепились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабе виск, мужской хохот и посвист. Двадцать казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета двух пулеметчиков и конский цибар самогон. От правого берега Дона в полной тишине отчалили загруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча пошли к землянкам, расположенным в полусотни сажений от Дона. На левой стороне минут пять не слышно было ничего, кроме несвязных казачьих песен. Потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба и далеко покатилась прерывистая «Ура! Ура! Ура!». Громковская сотня была опрокинута, и окончательному уничтожению не подверглась лишь потому, что преследование было невозможно ввиду беспроглядной ночной темноты. Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по лугу в направлении Вешенской. Но в Вешенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Общее руководство операции взял на себя Григорий Мелехов. Он бросил на хутор Еринский 300 сабель с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли татарской и лебяжинской сотням сдержать напор противника в случае, если он устремится в обход Вешенской с востока. А сам поскакал к Дону. На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело носившего боками коня, облегченно вздохнул. «На силу разыскал вас!» «Ты чего?» «Из штаба приказано передать, что татарская сотня бросила окопы. Опасаются, как бы не окружили их, отступают к пескам. Кудинов на словах велел вам зараз же поспешать туда». С полувзводом казаков, имевших самых резвых лошадей, Григорий лесом выбрался на дорогу. Через 20 минут скачки они были уже около озера Голого Ильменя. Слева от них по лугу в россыпь бежали охваченные паникой татарцы. Фронтовики и бывалые казаки пробирались не спеша, держались поближе к озеру, хоронясь в прибрежной куге. Большинство же, руководимые, как видно, одним желанием поскорей добраться до леса, не обращая внимания на редкий пулеметный огонь, валило напрямик. «Догоняй их! Пари плетями!» И, скосив глаза от бешенства, крикнул Григорий и первый выпустил коня вдогонку хуторян. Позади всех, прихрамывая, диковинный танцующий иноходью трусил Христоня. Накануне на рыбной ловле он сильно порезал камышом пятку, потому и не мог бежать со всей свойственной его длинным ногам резвостью. Григорий настигал его, высоко подняв над головою плеть. Заслышав конский топот, Христоня оглянулся и заметно наддал ходу. «Куда? Стой! Стой, говорят тебе!» – тщетно кричал Григорий. Но Христоня и не думал останавливаться. Он еще больше убыстрял бег, перейдя на какой-то разнузданный верблюжий галоп. Тогда взбешенный Григорий прохрипел страшное ругательство, гикнул на коня и, поравнявшись с наслаждением, рубнул плетью по мокрой от пота Христониной спине. Христоня взвился от удара, сделал чудовищный скачок в сторону, нечто вроде заячьей скидки, сел на землю и начал неторопливо и тщательно ощупывать спину. Казаки, сопровождавшие Григория, заскакивали наперед бежавшим, останавливали их, но плетей в ход не пускали. «Пари их! Пари!» – потрясая своей нарядной плетью, хрипло кричал Григорий. Конь вертелся под ним, становился в дыбки, никак не хотел идти вперед. С трудом направив его, Григорий поскакал к бегущим впереди. На скаку он мельком видел остановившегося возле куста молчаливо улыбавшегося Степана Астахова, видел, как они кушка, приседая от смеха и, сложив ладони рупором, пронзительным бабьим голосом визжал: «Братцы, спасайся, кто может! Красные, ату их! Бери!» Григорий нагонял еще одного хуторянина, одетого в ватную куртку, бежавшего неутомимо и резво. Сутуловатая фигура его была странно знакома, но распознавать было некогда. И Григорий еще издали заорал: «Стой, сукин сын, стой, зарублю!» И вдруг человек в ватной куртке замедлил бег, остановился, и когда стал поворачиваться, характерным знакомым с детства жестом выказывая высшую степень возбуждения, пораженный Григорий, еще не видя обличия, узнал отца. Щеки Пантелея Прокофьевича передергивали судороги. «Это родной отец-то, сукин сын! Это отца грозишь срубить!» Срывающимся фальцетом закричал он. Глаза его дымились такой знакомой, неуемной свирепостью, что возмущение Григория разом остыло, и он, силой придержав коня, крикнул: «Не угадал в спину, чего орешь, батя?» «Как так не угадал? Отца и не угадал?» Столь нелепо и неуместно было проявление этой стариковской обидчивости, что Григорий, уже смеясь, поравнялся с отцом, примиряюще сказал: «Бать, не серчай, на тебе сюртук какой-то неизвестный мне. А кроме этого, ты летел, как призовая лошадь, и даже хромота твоя куда-то делась. Как тебе угадать-то?» И опять, как бывало это раньше всегда в домашнем быту, Пантелей Прокофьевич утих и все еще прерывисто дыша, но посмирнев, согласился: «Сюртук на мне, верно говоришь, новый, выменил на шубу. Шубу таскать тяжело, а хромать? Когда ж тут хромать? Тут, братец, ты мой уж не до хромоты. Смерть в глазах, а ты про ногу гутаришь.
Ну, до смерти шо далеко. Поворачивай, батя. Патроны-то не раскидал?»
«Куда ж поворачивать?» – возмутился старик.
Но тут уж Григорий повысил голос, отчеканивая каждое слово, скомандовал: «Приказываю вернуться. За ослушание командира в боевой обстановке знаешь, что по уставу полагается? Сказанное возымело действие. Пантелей Прокофьевич поправил на спине винтовку, неохотно побрел назад. Поравнявшись с одним из стариков, еще медленнее шагавшим обратно, со вздохом сказал: «Вот они какие пошли, сынки-то! Нет того, чтобы уважить родителю, или, к примеру говоря, ослабонить от боя, а он его же норовит в это самое направить, да? Нет, покойничек Петро, царство ему небесное, куда лучше был! Ровная у него душа была, а этот сумарок, Гришка-то, хотя он и командир дивизии, заслуженный, так и далее, а не такой, весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть. Этот при моей старости на печку не иначе, как шилом будет подсаживать». Татарцев образумили без особого труда. Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрытие, не слезая с седла, коротко пояснил: «Красные переправились и силуются занять вешки. Возле Дона за раз начался бой. Дело не шутейное, и бегать зря не советую. Ежели еще раз побежите, прикажу коннице, какая стоит в Яринском, рубить вас, как изменников». Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением: «Много у вас в сотне всякой сволочи набралось. Она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили, вояки. А еще казаками кличьтесь. Особенно вы, деды, глядите у меня. Взялись воевать, так нечего теперь головы промеж ног хранить. Зараз же повзводно рысью вон к этому рубежу и от кустов к Дону». Татарцы молча выслушали и также молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на шибко поскакавшего Григория и сопутствовавших ему казаков. Старик Обнизов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал: «Ну и геройским сынком сподобил тебя Господь. Ишь ты, орел! Как он Христоню-то потянул вдоль спины, в раз привел все в порядок!» И, польщенный в отцовских чувствах, Пантелей Прокофьевич охотно согласился: «И не говори! Таких сынов по свету поискать! Полный банк крестов! Это как, шутка? Вот Петро, покойничек, царство ему небесное, хоть он и родной был сын, и первенький, а все не такой. Уж дюже смирный был какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была, а этот весь меня, аж не превзошел лихостью.